Третья глава Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 6 локтей. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей закона, ведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, военачальники, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали пред истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час будет брошен в печь, раскаленную огнем». Посему, когда все народы услышат звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. 60 локтей вышина – это 30 метров примерно. 6 локтей ширины – это 3 метра ширины. И вот такой истукан он поставил, чтобы все ему поклонялись, этому истукану. Что он преследовал? Он преследовал вот какую цель. Если я поставлю вот этот истукан, если я заставлю всех людей моего царства поклоняться этому истукану, я добьюсь единой религии в моем царстве. Если добьюсь единой религии в моем царстве, тогда мое царство устоит. Если же этого не будет, тогда мое царство может разделиться, раздробляться, каждый народ будет поклоняться своим божествам и так дальше. А если я вот такого поставлю и заставлю всех поклоняться вот этому образу, истукану вот этому, тогда я добьюсь своей цели. Тогда мое могущество, царство будет крепким и как бы нерушимым царством. Но он добился единой религии. Кто скажет, какая разница между религией и верой? Религия характерна тем, что она учит, что нужно задобрить божество своими стараниями. То есть мы должны стараться задобрить божество, которое, может быть, разгневалось над нами, язычники так поступали, вот, что вот нам нужно что-то делать для Бога, чтобы он был благосклонен ко мне, к нам. А вера, наоборот, она принимает то, что Бог для нас сделал. Значит, религия, она учит, чтобы мы делали для Бога, чтобы спастись. А вера учит, что Бог для нас сделал, чтобы нам спастись. И то есть Христос пришел на эту землю, и Он, так сказать, принес эту живую веру на эту землю и пострадал, все сделал. Нам фактически абсолютно ничего не нужно добавлять к тому, что сделал наш Господь для нас. Это чистая вера. А религия всегда требует, чтобы человек что-то сделал для божества, для того, чтобы задобрить, значит, умилостивить его, чтобы оно было благосклонно к нему. Религия – это изобретение дьявола, сатаны. То есть изобретение человека, который вдохновлен дьяволом, для того, чтобы ложно успокоить человеческую совесть. и суеверия, и дела закона рождают религию. И вот этот Навуходоносор одним махом хотел насаждать такую религию, которую, чтобы все народы поклонялись одному божеству, и тогда его, значит, царство укрепится. Теперь находились все-таки люди Сидрах, Месах и Авденаго, которые должны были явиться тоже на это, на зрелище, можно сказать. Ведь все там собрались. Мы можем сказать, что, конечно, были там у него и люди, которые должны следить за всем этим порядком, по-видимому, ну, не как в наши времена НКВД, там КГБ, ФСБ, но там были люди, которые должны были, конечно, следить за этим делом и докладывать. Эти трое юношей, сколько им примерно было лет? Когда они были взяты в плен, им было по 14 лет. 3 года проучились, им стало 17 лет. А потом они были поставлены над, ну, там, территорией Вавилонской вместе с Даниилом. И сколько они там уже там прослужили, это неизвестно. Ну, что, 20-25, можно сказать. Они были уже совсем взрослыми людьми. Оказалось, что вот трое юношей, они сказали решительное «нет». Вот что хотелось бы и нам сказать, вот молодежь. Если вы с малых лет, то есть с этого вашего возраста, в котором вы сейчас находитесь, если вы сегодня уже возьмете направление пути вашего, правильный путь, чтобы сказать решительное «нет» всякому проявлению греха, всякому злу, которые тут встречаются вам на каждом шагу, тогда, конечно, вы правильно избрали, и Господь благословит вас, и Господь поможет вам. Если у вас будут колебания, и если вам кажется, да можно чуть-чуть там смягчить вот это дело, может быть, можно обойти вот такие... Ну, острые углы для того, чтобы не споткнуться и так дальше. То есть немножко приспособиться к этому миру. Дорогие друзья, вы не устоите потом и в большом. В самом малом вам нужно взять правильное направление и сказать решительное «нет» всякому проявлению зла. Скажите, в чем это может проявляться в наше время? Какими вы хотите войти в церковь? Такими решительными, как вот эти юноши? Или же поверхностными, которые можно как бы направлять в любое направление ложных учений, ложных понятий, греховного пути и так дальше? Какими вы хотите быть? Мы были в одном месте, там один брат уже пожилой. Он, ну, хотел переходить из регистрированной церкви к нам. Ну и потом, когда мы с ним беседовали дома, он говорит так. Знаете что, если мне придется пострадать за имя Иисуса Христа или умереть, я буду согласен. Но если меня будут пытать, и мне придется, ну... испытать очень много таких физических болей, там я не знаю. С одной стороны. А потом он рассказывал, что это было в Казахстане, что по всем заводам требовали подписи в поддержку ихнего президента Назарбаева. А тот хитрый такой, он заранее, ну, хотел заручиться, чтобы ему быть на втором сроке. Еще срок не истек, а он везде, по всем предприятиям, значит, Казахстана, вот такую поддержку его. Если кто не подпишется, рассчитаем с завода. Ну, я говорю, и как? Ну и как, говорит, взял и расписался. Я говорю, видишь как, вот это, кажется, мелочь, да? Ты не устоял. Ну, подумал, Ну, рассчитает, а что буду делать? Ну, взял, расписался. В такой мелочи, да, ну, не устоял. А говорит, умереть за Христа, это я согласен. Тогда надо сперва доказывать маленькие вот такую верность, а потом уж за большие взяться, правда? И поэтому очень трудно иногда, ну, как бы сказать «нет» общественному мнению. Очень трудно иногда это сказать, а нужно. Если искренне верующий, он во всех мелочах сперва подумает, а потом даст согласие. А если нельзя, он скажет «я не могу». Не могу. По своим убеждениям я не могу. И поэтому были очень многие такие, ну, как бы испытания в наше время тогда. Одному брату сказали так: или тюрьма, или уезжай в Германию. Он подумал, а зачем мне эта тюрьма, и поехал в Германию. Испытание такое, да? Или же тюрьма, или благополучие в жизни. Избрал второе. Может быть, его и не посадили, ему нужно оставаться было верным на то место, куда Бог его поставил. Здесь не Германия, а верность, куда его Бог поставил. Господь поставил его пресвитером церкви, а теперь ему это предложение. А если Господь поставил его пресвитером, значит, он должен в этом плане быть верным, чтобы вот что бы то ни стало быть им. Это не Германия тут, что там грех в Германию ехать, а неверность тому служению, которое Господь, значит, хочешь в тюрьму, хочешь в Германию. А потом он сам подал заявление, документы и уехал. Его не выдворяли. Это очень серьезный вопрос, чтобы нам оставаться верными именно на том месте, где Господь нас поставил. Не могу. Значит, на одном колхозном собрании, это еще в сталинские времена было, значит, было, ну, профсоюзное или там собрание, колхозное собрание было, нужно было как бы решить вопрос. Там одного человека они его обвинили в том, что он является, ну, противником советской власти, и приговорили его расстрелу. Теперь вот это колхозное собрание должно было дать свое согласие. И когда председательствующий спрашивает, вы все согласны с тем, чтобы вот этого человека расстрелять, прошу встать. Все встали. А один говорит, он был верующим, а меня вычеркните из этого списка. И когда он так заявил, его ночью забрали и самого расстреляли. Только из-за того, что он по совести не мог встать, чтобы этого человека расстреляли. Понятно, да? Но это же ясный вопрос. А как можно же было? Можно было там, ну, кое-как чуть-чуть подняться и не подняться там, ну, чтобы никто ничего не понял. Он открыто заявил, меня вычеркните. Если бы он даже сидел бы, ничего бы не сказал бы, может быть, прошло бы, может быть, не заметили бы, но он открыто заявил, меня вычеркните, я не могу. Вот как раз вот эта верность Богу, это хотелось бы, чтобы мы с вами это научили с самого ну, молодого возраста. Или же компромисс сделайте со своей совестью, так, или же конкретно заявите, вот этого сделать я не мог. Вот эти юноши, они конкретно и сказали, нет, не можем. Нас научили, отцы наши, поклоняться единому Богу, поклоняться Иегове и никакому человеку и никакому предмету. Это нас научили, и поэтому мы этого сделать не можем. Так вот, это ихняя была такая позиция, твердая позиция, не можем. И это правильно. Если мы с вами сегодня не решимся вот такой конкретно занять позицию, да, мы будем поверхностными христианами. Вот куда ветер дует, туда мы и поехали. А нам придется с вами против ветра идти. Большинство, ну, нашей жизни, в большинстве, значит, годы нашей жизни, они были так устроены, что нам пришлось против ветра идти, против течения плыть, против общественного мнения плыть. И все. Тот же самый вопрос, сотрудничество с КГБ стояло всегда перед нами. И очень возможно, что из вас кого-нибудь уже вызывали по этому поводу и предложили вам сотрудничество с теми, которые бы доложили бы о делах церкви. Очень возможно. Что вы скажете на это дело? Могу ли я это сделать или не могу? И были такие, которые соглашались сотрудничать, потом открывались уже, когда уже многие годы прошли. Таким образом, решать нужно сегодня, какой я хочу быть христианин, а на последствия не взирать, не смотреть. Последствия будут за Богом, за Господом. А наше дело с вами – решительно занимать позицию правильную по отношению к Богу и по отношению к этому миру, по отношению к греху. А последствия оставляем за Господом. Это самое правильное такое решение, позиция настоящего христианина. Ну, когда они не согласились, мы видим и знаем из этого повествования, с третьей главы, тогда Навуходоносору было доложено, вот ты поставил вы их начальниками и так дальше, и докладываем тебе, что они стоят, не поклоняются. Все поклонились, падают ниц, а они стоят, все трое. Царь рассвирепел, и он в ярости своей призвал их и начал их испытывать. С умыслом ли вы это делаете, или же вы что-то недопоняли, а опять вот такое решительное исповедание веры, да? Нет, царь, мы не будем поклоняться твоему истукану, мы поклоняемся истинному Богу, и мы, хотя Бог может избавить от твоей руки, но если даже не избавит, но поклоняться твоему истукану мы не будем. Какая решительность, да? С умыслом ли вы это сделали? Оказывается, да, с умыслом. Мы знаем последствия, мы знаем, что этот огонь для нас приготовленный, но поклоняться твоему истукану мы не можем и не будем. Ну, тут еще больше, значит, как бы... зло этого Навуходоносора, и он рассвирепел, ну, дал приказ их бросить. Если мы посмотрим на историю церкви, тогда таких царей, можно сказать, которые гнали церковь Божью, было очень много, очень много. С самого начала такой Нерон был. Это ужасный был человек. Он сам зажег этот Рим для того, чтобы ему посмотреть на пожар, а потом, как поэт описывает пылающий город. И для этой цели он его велел зажечь этот город. И, кажется, 14 кварталов города Рима сгорели. А он стоял на вышке и посмотрел на этот пожар, и потом он сочинял стихи. И потом все-таки на него было такое подозрение, что это он сделал от народа, и потом он начал находить выход из положения и обвинил христиан в поджоге города. И вот этих христиан страшно мучили ни за что. Он придумывал там и там в этих колизеях, там цирки были, там звери. Зверям были брошенные. Некоторых даже он привязывал к столбам в своем саду, обливал смолою, зажигал. И это были живые факелы, которые освещали его парк христиане. Очень много других таких свирепых Неронов было. Домициан был такой. Он был сыном Веспасиана и родным братом Тита, который взял Иерусалим, Домициан. Он, как раз Домициан, он выслал апостола Иоанна на остров Патмос. И он очень сильно гнал христиан, очень жестоким человеком был. И он однажды записал в своем блокноте, там бумажка у него была, записывал имена тех, которые подлежат уничтожению, подозревал их предательстве. И однажды ребенок играл, и эту бумажку вытащили из-под подушки, и она валялась, и жена этого домициана нашла эту бумажку, и к своему ужасу нашла свою собственное имя в этом списке, которых он хотел уничтожить из-за подозрения, что они, ну, покушение на него готовят. И когда она прочитала свое имя в этом списке, тогда она начала принимать меры, наняла там других и сама убрала своего супруга как римского императора. И он умер. Значит, сколько их таких? И Диоклетиан был, это в III веке уже. И сколько их было в наше время, в средние века. В средние века там была инквизиция, которая уничтожала истинно верующих людей, которые как решительно могли сказать слово, что мы не согласны с учением католической церкви. Ну, например, католическая церковь, она учила, что когда совершается вечеря Господня, хлеб превращается в действительное тело Иисуса Христа, вино превращается в действительную кровь Иисуса Христа. А вот это выражение «сие творите в мое воспоминание» католической церковью полностью отвергалось. И все люди, которые говорят о том, что «сие творится в мое воспоминание», они были, ну, как бы подвергнуты анафеме, проклятию, и их, можно сказать, пытали и уничтожали. За три слова, если христианин все-таки их произносил, сие мы творим его воспоминания, за эти слова только он был сожжен на костре. Понимаете, вот как? А все-таки христианин не мог иначе. Я не могу не сказать вот эти слова. И не нахожу, чтобы вот это хлеб, чтобы это было действительно тело Иисуса Христа, чтобы это вино было действительно кровь Иисуса Христа. Не могу, так не написано. И вот нужно было решительно «нет» говорить. И вот царь, конечно, готовил этим людям огненную печь. За то, что они так, ну, решительно могли сказать свое мнение, они были брошены в огненную печь, и оказалось, что те люди, которые их бросали, которые, ну, должны были их туда, их огонь, можно сказать, уничтожил. А те, которые были брошены туда, значит, это они там ходили в этой огненной печи, и огонь не тронул их. Таких людей, то есть, когда человек, как Навуходоносор, ну, идет по стопам или по следам своих собственных страстей, тогда он принимает безумные решения. И это безумные решения, они были во все века. Вспомним только этого Амана, который готовил дерево для того, чтобы повесить Мардохея. Да? За что? За то, что не поклонился ему. Все поклоняются Аману. Когда они входят к царю, никто не задумывается этому делу, а Мардохей, он был евреем, и он не мог этого сделать, поклоняться человеку, он этого не делал, а тот рассвирепел и дал волю своим страстям, посоветовался со своими, что делать? Да вот повесить этого Мардохея на дереве, строй ему. Он не знал, что он сам попадет туда, на это же самое дерево. Теперь Навуходоносор бросает их в печь. И думал, с этими людьми навсегда покончено. Конечно, это были его мысли. Но оказалось, что когда он посмотрел устье печи и видит четверых, спрашивает у вельмож своих, не троих ли мы бросили? Так, царь, вовеки живи. А я вижу четверых, а четвертый похож на Сына Божьего. И когда вот это так случилось, он остановился в своем безумии и возвал к ним, к Сидраху, Месаху и Авдинаву, «Выйдите из печи», и они вышли. То есть силы мира себе ограничены. ограничены. Они могут много зла сделать, но не имеют полную свободу. Все равно Бог ограничивает силы этого мира даже в этом плане. Они вышли оттуда, и не было никакого ожога, ничего не было, незаметно был, даже волос с головы, значит, не был попален, ничего не было. Поэтому так вот Господь допускает, дорогие друзья, гонения, страшные гонения, но Он ставит и предел вот этим силам этого мира, ставит предел. Иногда Он допускает, что дети Божьи умирают, да. А другой раз Он чудесным образом их спасает. Марцинковский однажды сказал, что в тюрьме с Богом, в тюрьме как свобода, а без Бога на свободе – это тюрьма. Значит, в тюрьме с Богом – это есть полная свобода. Там находишься и знаешь, что ты там сидишь не за преступление какое-то, а за то, что ты в Бога уверовал и принципиально учил людей этому пути, узкому пути, и ты спокоен, свобода. А на воле иногда, значит, без Бога тюрьма. То же самое. Сколько людей, они, которые ходили, или которые на компромиссы шли с этим миром, они потом мучились, невозможно. Невозможно. Даже один неверующий, бывший НКВДшник, я, наверное, уже рассказывал, его жена была верующая, это было на Дальнем Востоке. И вот он своей жене однажды, он неверующий, уже он был очень болен, видно, что он должен отойти в вечность, сказал своей жене, чтобы она позвала братьев к нему. Она так и сделала. Братья пришли к нему. И начали беседовать и говорить, а в чем у тебя проблема? Что ты нас позвал? Как ты живешь? Он говорит, знаете что? Я в НКВД работал раньше. А я же был исполнителем приговоров. И что же? Порастрелял, наверное, человек 5. Он говорит, нет, их там большущее количество. И вот я не могу забыть один такой случай. Сидел один брат верующий, которого довели уже до того, что он уже ходить не мог. Переломали ему там ноги и руки, и все. Он был полным инвалидом, но он был верующим. Правая рука у него еще действовала. И вот я не могу забыть одну сцену такую. Однажды я велел, чтобы ко мне привели вот этого человека верующего. Мне нужно его сломать. Принесли его, посадили на стол. И он посмотрел на него и говорит, ты знаешь, что мы сделали? Мы оставили тебе эту правую руку для того, чтобы ты расписался в том, что ты виновен. Только для этой цели мы оставили тебе правую руку. Возьми, распишись. Он говорит, вы оставили мне правую руку для того, чтобы я вас благословил. И поднял эту правую руку и благословил вот этого человека страшного, а тот взял и тут же его расстрелял. Вот эту сцену, говорит, я никогда забыть не могу. Что мне теперь делать? Этот человек меня благословлял, он желал мне добра, а я взял и расстрелял его. Там остальные, я всех порасстрелял, там другой. А вот этот случай не уходит у меня с памяти никак. Теперь уже ничего не возвратишь, но ты можешь покаяться перед Богом за все твои злодеяния, которые, и Бог может тебе простить. Но он не принял, в общем, неизвестно. Я спросил у Михаила Ивановича, который рассказывал этот случай, а он покаялся, ничего не известно. Наверное, он не покаялся. У меня был такой случай, когда меня везли с Барнаула в Анжерку, один тут местный милиционер надел наручники на мои руки. А мне тогда было 62 года уже. В Барнауле, сразу, когда я вышел, он меня приветствует, Борис Яковлевич, Я с тобой шутить не буду. Я стреляю с правой и с левой руки одинаково, и будет плохо, если в твоем теле будет лишняя дырочка. Но я говорю, я тоже шутить не буду, мне уже 62 года, да еще хромой, я бежать не собираюсь, так что, наверное, не придется тебе стрелять. Ну, примерно так я ему сказал. А потом везли меня в купейный вагон, наручники одел и привязал меня к этой стоечке там, где столик там. Там цепь еще, ну, наручник не так, а в середине там цепь туда привязал меня. Угу. Ну, я так сижу. А потом ночью надо же ложиться, ну, лезть на вторую полку. Я говорю, я ж не могу, а наручник. Ну, снял, залез. А потом он меня опять их одел, эти железные наручники, и привязал к верхней полочке там. А они же двое, а я один. Это же ясно, что это глупость. Ну ладно, пролежал я так эту ночь. И потом я этого человека встретил здесь, на воле уже, когда вышел оттуда. Это было в начале. Владимир Яковлевич мне однажды в вагоне говорит, слушай, он говорит, Швырков здесь. Я говорю, как? А я его забыл уже немножко. Он сидит там в кожаной тужурке. Ага, думаю, ладно, я сейчас должен его подкараулить его. Смотрю, сидит и дремит. Сейчас я стою и думаю, сейчас он должен выйти там, все, он войдет, он курить они ходят, я там его подкараулил. Смотрю, пошел, он меня не заметил. Я тогда сразу туда, не в тамбур, а где против туалета, и стою около окошка. Теперь он должен зайти, и тут я его задержу. И когда он открыл дверь, посмотрел на меня и быстро туда в вагон. Я говорю, подождите, я, кажется, с вами знаком. Да, 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 говорит, мы знакомы. И в окошко смотрит, в глаза не может смотреть. Я смотрю, он в шоке. Но не может найтись, чтобы что-то сказать. Но я думаю, ладно, надо отвести разговор. И говорю, я с твоим папой был в больнице, то есть я его там видел, он очень болен. Ну, как его состояние? Я отвлек разговор, чтобы он его... Да, говорит, я как раз еду в Новосибирск на... Там платная есть это, поликлиника, и я хочу его туда устроить. Ну, немножко так разговорились, я смотрю, успокоился. А потом я ему этот вопрос все равно задал. И говорю, Христос все-таки любит тебя. Вот. Он предлагает тебе спасение. Не-не-не, для меня этого нету. Я афганец, я там то-то, то-то делал. Или нет. Я говорю, как раз для таких Христос и пришел, чтобы тебя и... Это, прощать и принять. Не-не-не-не-не-не. Ну, а потом, когда я задел вот эти наручники, он говорит, что кемеровские чекисты ехали с нами в вагоне, и я должен был поступать по всем правилам, и поэтому я тебе надел наручники. А потом я встретил второго, который с ним был. Ну, он однажды пришел к нам на беседу с женой вместе. Мы сели в зале, начали беседовать. У него Коран, у меня Библия, значит, он немножко выпивший был. И потом, в конце концов, я спросил у него, слушай, Швырков сказал, что с нами там ехали кемеровские вот эти чекисты, и вы должны были со мной поступить так, это по всем правилам. Он говорит, да врет он. Никаких там чекистов не было. Он так говорит, человек, поэтому наш Аллах его сразу и убрал оттуда, выгнали его из милиции. А я ведь до сих пор, говорит, работаю. Значит, он же татарин, значит. Я говорю, я понял все. Так что не было никакой нужды там это делать. Ну, он такой был человек. Люди делают очень много зла, а потом все равно им очень неудобно. И перед Богом, перед совестью они уже не могут быть спокойными. Даже неверующие люди, они не могут быть спокойными в совести своей, когда они много зла наделали. Не могут быть. Ну и когда это все оно получилось, что он увидел четверых там в этом огне, тогда пробудилась тоже совесть у этого человека. Подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха, Авдинаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». Значит, совершенно по-другому заговорил сейчас вот этот человек, да? До этого он Даниила возвысил, хотя и этих мужей он тоже возвысил, это тоже правильно. Теперь он признает все-таки Всевышнего Бога. И, ну, можно сказать, он возвышает Бога вот этих трех юношей. Он постепенно приходит к осознанию большего познания Бога. Сначала мало, потом больше, а потом дальше еще лучше. Значит, в 4 главе, когда он заболел сам, Навуходоносор, когда Бог его восставил опять, тогда он уже признал, ну, полностью вот этого Бога. Здесь какое поучение, братья и сестры? Значит, поучение такое. До этого момента с этими друзьями Даниила всегда был Даниил. Он, можно сказать, играл самую главную роль в этом маленьком обществе, да? Тогда, когда такой приказ был, чтобы уничтожить всех тайновецов вот этих, именно он руководил, ну, действиями и молитвами, с постом, ну, этими, ну, его друзьями. Именно он был главным, его слушались. А теперь вдруг Господь убрал его, а теперь эти трое, они остались без руководителя. Теперь им самим нужно было решать вопрос. Бывает так тоже в жизни, братья и сестры, что мы иногда смотрим на братьев, ну, там, может, на близких своих, которые поддерживают нас. А бывают такие моменты, когда Господь всякую человеческую опору убирает, чтобы мы сами научились твердо ходить. Так или нет? Если вспомнить Авраама и Лота, можно сказать, что Лот, он всегда смотрел на Авраама. И пока он был вместе с ним, ему было очень хорошо. А когда они разделились, это можно сказать по инициативе, ну, Авраам сказал, если ты налево и направо, но все-таки он сам выбрал себе вот именно вот эту иорданскую сторону, Авраам там. И теперь, значит, все, он был один. Теперь надо было устоять во всех этих искушениях без Авраама. Оказывается, Лот тоже экзамен не сдал. Какое для нас поучение? Поучение такое. Если истинная Церковь Божья будет истинной посланницей от Бога в этот мир для того, чтобы возвещать Евангелие, она должна быть верной. Если же сама Церковь не будет благовествующей, или же не будет верной, тогда эта церковь, она очень скоро уклонится от правильного узкого пути и пойдет, может быть, за чужими, теми руководителями, которые ведут их в пагубу, ведут их совершенно на другой путь, и этот путь может быть погибельным путем. Поучение в этом рассказе для нас очень и очень важное. Во-первых, нам нужно решительную, конкретную позицию занимать по отношению ко греху и по отношению к этому миру, и по отношению к нашему Богу. Это самая конкретная позиция. Если даже нам грозит какое-то там страдание за имя Господа Иисуса Христа, не будем смущаться этим. Но оставим последствия за Господом, а наша с вами задача – быть верными. и не идти ни на какие компромиссы с этим миром. Иосиф, например, наотрез отказывался от этого мира и сказал: «Не могу я грешить против Бога». Пророки, они были изрублены. И про Исаию традиция говорит о том, что его как раз перепиливали пилой, когда он был в одном дупле. Вот срезали вот это дерево, вместе с ним Исаию перепилили. Там перепиливаемый, сказано в 11 главе Евреям. И традиция говорит, что это как раз относится к пророку Исаии. Сколько таких было, а вот они все равно остались верными на своем пути. Так что хочу, братья, чтобы вы заняли правильную позицию с самых юных лет. Если вы это сделаете, вы будете счастливы в вашей старости. Будет чего вспоминать. И руку Божью вы можете рассказывать и следующему поколению, что вот так и так Господь вел меня через вот эти все трудности, превратности жизни и привел меня и носил на своих могущественных руках. Вот это действительно с малых лет или с юности нужно именно решиться на такой шаг. Я уверен в том, что теоретически мы все поняли. А теперь остается выпросить у Бога силу, чтобы и на практике все это так было. Мы не знаем, что завтра будет, но перемена там наверху идет полным ходом. И очень возможно, что и в отношении верующих будет потом меры принимать. И опять станет вопрос регистрации. А мы сказали, не можем регистрироваться. Не можете регистрироваться? На суде Селезнев так сказал. Я с этим человеком встречался 25 лет. И говорит, я ему вот эти годы все время говорю, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь финал такой, что он стоит перед судом. То есть он всем там присутствующим, он сказал, что я 25 лет этого человека увещевал, чтобы он зарегистрировал церковь, а он не хотел. А теперь он судится. А регистрироваться в те времена, и сейчас так, это было, что мы обязываемся исполнять законодательство культов 29-го года, где там очень много было запретов и очень много невозможного, чтобы мы его исполняли. Да, разбор слова не было, молитвенных собраний, чтобы не было. На членском собрании должен уполномоченный присутствовать. Вы понимаете, вот это было установлено в законодательстве. А если мы зарегистрируем на это законодательство, мы обязуемся это все выполнять. А мне говорят, да ты зарегистрируйся, потом ты можешь делать, как хочешь. Я говорю, а кого обманывать, вас или церковь обманывать? Лучше же так, если мы этого не хотим. Прямо вам сказать, мы не можем. Потому что если мы все равно распишемся и будем, как бы заключим с вами вот этот договор, вы в любой момент можете потребовать от нас вот то-то и то-то исполняйте. Изгоняйте детей из ваших собраний, это точно там было написано. Статья у меня такая была, вовлечение малолетних в секту. Малолетние – это дети там. Это прямо такая статья была. А потом еще там статья в отношении регистрации, в отношении... Вот там, что мы ходатайствовали и ложно освещали советскую действительность. Вот это три статьи мне было. Значит, ну, самое главное, значит, вовлечение, значит, в секту малолетних. А на этот шаг мы не могли пойти, чтобы выгонять детей из собрания, наоборот. Вот, например, следователь говорит, вы не имеете права, ну, как бы, приглашать детей, значит, на собрание. То есть вы хотите сказать, чтобы мы воспрепятствовали детям приходить на собрание? Да. Пишите, я говорю, Марка, 10 глава, 13 стих. Не препятствуйте детям приходить на собрание. И так дальше, значит, ибо таковых есть Царствие Божье. Точка. Поставил точку. Записал. Я сказал ему, где это написано. А потом начал спрашивать дальше. Ведь законодательство говорит, я говорю, мы с вами поставили точку. Это сказал Христос. не препятствуйте детям приходить на собрание. Точку поставили, больше разговоров нету. Потом говорит, вы не имеете права проводить собрание без регистрации. Пишите, 10 главе Евреям, 25 стих. Не оставляйте вашего собрания, как у некоторых есть обычай. 10:25, точка. Но законодательство так говорит. А вот тут мы поставили точку, Бог так говорит. Знаете, решительность нужна в этом плане. И тогда, конечно, Господь благословляет. Они сейчас будут придумывать, может быть, что-то новое. Там 29-го года, может быть, уже они нам не подсунут, как тогда. Ну, что-то новое будут делать все равно. Те, которые сейчас регистрируются, значит, должны перерегистрировать свои уставы. Ну и вроде бы ты сам можешь там условия поставить, устав вырабатывать, какой ты хочешь. А потом им, ну, подсказывают. Вы пишите еще такой-то, такой-то пункт. И это почти что везде есть. Они все свое говорят, значит, ну, условия нашего служения, а вы добавляете вот такой пункт. Случая нарушения этого устава, который вы сами себе, власти имеют право прекратить существование вашего общества. И они идут на это дело, пишут вот этот пункт. Если теперь им что-то не понравится, властям, в нашем, ну, как богослужении, они по ихним подписям могут закрыть. Тонкая игра иногда, очень тонкая игра. Знаете, я иногда так думаю, братья, я-то скоро отойду отсюда, а вам-то воевать еще надо. А потом думаю, если бы сейчас, ну, опять начали бы, ну, я бы, наверное, еще пошел бы первый. Ну, за церковь постоять за это все. Я, наверное, ну, как я сам себе, ну, говорил сейчас, вот последние годы там, пошел бы первый, начал бы им говорить, вот так и так. Я уже прожил, мне уже терять нечего, но регистрироваться мы не будем. Так что вы настраивайтесь, если хотите быть искренними детьми Божьими, потому что вам потом придется продолжать это все дело. Господь поможет вам во всем. Преклоним колени, помолимся.
Сверка в лучах огромный стукан, ух Вавилона. К нему текла прислужников река. Трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснились, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца Сидрах с друзьями. Они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг на дыре при звуке труб падите племена перед кумиром. Повергнул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь. С сынами черям. Ни смерть, ни жизнь, ни шир, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть давит плечи трудности свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность.